В 9 часов следующего утра выспавшаяся свежая розовощекая Кора вошла в кабинет императора Нью-Гельвеции Дуагима I. Была она одета легко, но просто. В тот самый сарафанчик, в котором она так недавно гуляла по полям в родной вологодской деревне. Правда, на шее красовалась скромное и бешено дорогое сапфировое ожерелье, и маленькая сапфировая же диадема скрывалась в пышных золотистых волосах. Император уже ждал ее. Поднявшись из-за стола, он направился строевым шагом навстречу гостье.
«Кора!»
— воскликнул обладатель вчерашнего бесплотного голоса с фамильярностью, которая даже императорам дозволена лишь по отношению к старым знакомым.
«Я мечтал увидеть тебя наяву».
«Ну и как?» — спросила Кора, поворачиваясь и покачивая бедрами, чтобы император мог оценить ее фигуру.
«Чудесно, чудесно, высший класс!»
Император был точно такой же, как на голограмме у Мелодара. Рыжий, коренастый, низколобый, краснощекий и пузатый. Он был одет в странную для земного глаза смесь одеяний разных эпох. В его туалете уживались галстук-бабочка и пышное кружевное жабо, расшитые золотом шаровары и синий фрак, рукава которого заканчивались желтыми отворотами. В общем, император являл собой пирата, рожденного воображением 5-летнего ребенка. Под стать хозяину была и обстановка кабинета, увешанного гобеленами на военные темы, с высоким потолком, расписанным сценой средневекового сражения. Пол был выложен небольшими зеркалами, в щелях между которыми почему-то торчали пучки высохшей травы. На письменном столе были свалены кипы бумаг, некоторые из них пожелтели. Видно, о них забыли еще за много лет до кончины предыдущего императора. Возле стола стояли друг против друга 2 кресла с вышитыми спинками. Вышивка изображала перекрещенные топоры, знакомый уже Коре символ заботников.
«Садись», — сказал император, откровенно любуясь Корой. «В ногах правды нет, а нам надо с тобой серьезно поговорить».
«Меня всегда возмущала эта формулировка», — возразила Кора. «Мне кажется, что в моих ногах и заключена вся правда жизни».
«Жизни и смерти», — согласился император. «Когда я доберусь до твоих ног всерьез, мы все с тобой испытаем».
«Ой, ну что же вы говорите?» — ахнула Кора. «Ведь я же на службе».
«От этого твои ноги не стали короче», — засмеялся Дуагим.
«Спасибо за комплимент, я его не заслужила», — сказала Кора и уселась в низкое мягкое кресло. Император опустился в кресло напротив и доверительно сообщил Коре.
«В ближайшие дни я собираюсь переделать кабинет. В нем будет только одно мягкое кресло для меня самого. Остальные должны стоять. Идея моя понятна?»
«Понятно, ваше величество», — сказала Кора. «Может, я постою?» Она попыталась было подняться из кресла, но император властным жестом остановил ее.
«Тебя это не касается», — сказал он.
Он спокойно и довольно нагло разглядывал Кору, так что ей стало неловко и захотелось закрыться чадрой, закутаться в монашескую рясу.
«Значит, ты агент интергалактической полиции?» — сказал он наконец. «Да ты не красней, не красней! Я люблю людям в душу заглядывать!»
«Я не краснею!» — сказала Кора.
Я спросил, «Ты агент?»
«Да».
«Почему же тебя послали? Чем ты лучше других?»
«Господин Милодар сказал, что дело деликатное, поэтому и послали меня».
«Значит, тебя используют для деликатных дел. Очень приятно, но не совсем понятно. Но мы разберемся. А сначала скажи, чем я могу быть тебе полезен?»
«Вряд ли вы сможете быть мне полезны», — сказала Кора, разглядывая наклеенные жемчужные ногти. «Обычно я использую более привлекательных мужчин». Император громко захохотал, будто в жизни не слышал ничего забавнее, но смех был деланным.
«Ты не умна», — сказал он.
«Мне об этом многие говорили», — сказала Кора. «Это, так сказать, мой фирменный знак. Глупая Кора из Интергалпола».
«Ни один дурак не признает себя глупым», — заметил император.
«Я исключение. Люди думают, такая красивая, а такая глупая. Расслабляются».
«А на самом деле расслабляться не стоит».
Император был доволен, он ценил шутки. Он уловил в Коре самодовольство. Оказывается, можно гордиться собственной глупостью, играя в нее и балансируя на краю правды. «Со мной лучше никогда не расслабляться», — серьезно ответила Кора. «А то чуть что, и глаза нет». Она выставила вперед жемчужные ногти. Они замерли в сантиметре от лица императора. Тот отшатнулся и выругался. Испугался.
«Стыдно», — сказала Кора. «Я так и подумал», — сказал император, «что Милодар не настолько глуп, чтобы посылать ко мне откровенную идиотку. Он ведь игрок и не теряет надежды выручить землян. Но это пустая надежда, потому что мне нужна их кровь».
«Это мы еще посмотрим», — улыбнулась Кора. «Я так просто вам их не отдам».
«Значит, война?» — осклабился император.
«Значит, война, ваше величество!» Кора улыбнулась самой очаровательной из своих улыбок.
«И победитель выигрывает желание».
«Ваше желание обладать мною?»
«А ваше?»
«Мое унести от вас ноги».
«Завидная откровенность», — согласился император. «К тому же не одной, а со своими землянами».
«Вам я их не оставлю».
«Что ж, когда начинаем?»
Император показал Коре все свои 25 золотых зубов, плод деятельности какого-то местного недоучки. «Можно сейчас», — сказала Кора, — «только вы мне не мешайте разгадывать преступление».
«А чего вам разгадывать?»
«Ой, ваше величество, вы, видно, ничего не смыслите в криминалистике!»
«Не говори глупостей, я по должности обязан все знать. Я ведущий физик Нью-Гельвеции, неплохой писатель, выдающийся художник и, разумеется, первый сыщик».
«Но тогда вы должны знать, какое нам досталось преступление».
«Какое?»
«Идеальное!»
«Ты говори конкретнее!» —
начал сердиться император, который искренне полагал, что должность способствует развитию талантов. «Неужели вы не читали? Все детективные писатели мира обязательно написали хотя бы один роман про убийство в запертой комнате, в которую нельзя войти и в которую никто не входил».
«Знаешь что?» — сказал тогда Дуагим. «Или ты мне свою мелкую мысль намерена изложить человеческим языком, или я заканчиваю аудиенцию. У меня дел много».
«Ваш дядя был убит в запертой комнате?»
«Конечно».
«Запертой изнутри на засов?»
«А это всем известно».
«Но засов мог открыть только он сам».
«Вот он и открыл», — сказал император.
«Зачем?»
«Чтобы впустить убийцу», — объяснил император. «Пустил, а убийца его убил и ушел. Типичный случай, и так все земляне поступают».
«Замечательно!» Кора даже всплеснула руками от восторга. «Вошел, убил, ушел. А как он, простите, запер за собой засов?» Император думал недолго.
«Магнитом», — сообщил он.
«Ну, и магнит у него был», — удивилась Кора. «Наверное, засовы-то были крупными».
«Засовы как засовы, ничего особенного».
«А дверь железная?»
«Может, железная, тебе-то не все равно?»
«Нет, потому что если дверь железная, то магнит не подействует на засов». Кора смотрела на императора с торжеством дурочки, которой удалось наконец выяснить, что дважды два — четыре.
«Значит, не железная», — быстро сказал император. Он не выносил допросов, поэтому не смог сдать в жизни ни одного экзамена. Даже не кончил школы. По крайней мере, так полагали диссиденты и оппозиционеры на Нью-Гельвеции.
«Так железная или не железная?»
«Отстань, сама посмотри».
«Ловлю вас на слове». Кора почти нежно погладила императора по желтому обшлагу фрака. «Сейчас же бегу в крепость смотреть на дверь. Я так счастлива, так счастлива! Ведь не каждому сыщику удается распутать идеальное преступление. Тайну запертой комнаты. Мое имя прославится в аналах галактики».
«Не спеши», — прервал ее император. «Я тебя еще не пустил».
«А как же вы выиграете у меня спор, если я вам не проиграю?» — спросила Кора.
«А вот так».
«Ваше Величество», — серьезно произнесла Кора. «Вы мужчина и сильный человек. Я слабая женщина. Неужели вы не умеете играть честно?»
«Ну ладно», —
— вздохнул император.
«Иди, смотри башню».
«И чтобы мне все показали!»
«Покажут. Я тебе дам хорошего провожатого».
«Спасибо, ваше величество! За мной поцелуй!»
«Я сам возьму у тебя столько поцелуев, сколько сочту нужным»,
— возразил император.
«А сопровождать тебя в башню?»
Император подошел к письменному столу и поднял рожок, лежавший на рычажках. Слышно было, как из рожка откликнулся женский голос. «Что прикажете?»
«Гима ко мне».
«Он здесь, сейчас будет». И в самом деле распахнулась дверь, и вбежал молодой человек, одетый столь пышно и изысканно, словно приготовился к детскому маскараду. Молодой человек ел банан и так спешил, что не успел вынуть его изо рта.
«Доедай», — сказал ему император. «Мы подождем».
Давясь, молодой человек стал поглощать банан, а император обернулся к Коре и сказал:
«Все пользуются моей добротой. Разве вы найдете в галактике еще одну империю, в которой адъютанты врываются в кабинет монарха, словно в обжорку?» «Да, именно. Я не побоюсь такого слова. Обжорку. В другой империи такого мерзавца давно бы уже выпороли». «Да какой там выпороли? Ему бы отрезали уши и голову».
Адъютант Гим от страха не мог доесть банан. У него был полон рот банана. Шкурка банана раскинулась по щекам и лбу, словно Гим нюхал большой тропический желтый цветок. Черные глаза адъютанта готовы были вылезти из орбит. Лицо стало красным, точно в цвет бархатного мундира, расшитого золотыми узорами, украшенного серебряными аксельбантами и таким множеством медалей и значков, будто Гим был не молодым адъютантом, а престарелым ветераном шести войн.
«Такое неуважение к императору означает, что в решающий момент эти подонки будут готовы всадить ему в спину нож. Да, именно нож!»
Гим тряс головой, пытаясь возразить, но его никто не слушал. Император схватил стоявшую у стола трость с золотым набалдашником и принялся лупить адъютанта. Тот пытался убежать от гнева монарха. Банан вылетел изо рта, и адъютант умудрился поскользнуться на кожуре, хлопнуться задом на паркет и проехать через весь кабинет, уткнувшись подошвами бисерных башмаков в Кору. Запрокинув несчастное, все в слезах лицо, адъютант произнес: «Простите, дама, я не желал вас оскорбить». Император догнал адъютанта и еще разок ударил его палкой.
«Будешь оскорблять своего любимого монарха?» — спросил он.
«Никогда в жизни!» — ответил Гим. «Я вообще не буду больше есть бананы! Ненавижу бананы!» Император снова занес палку, Гим сжался, закрываясь тонкой рукой, торчащей из кружевной манжеты.
«Ваше Величество, перестаньте, прошу вас», — взмолилась Кора.
Император словно ждал этих слов, сразу опустил палку и отбросил ее в угол.
«Вставай, бездельник», — приказал он адъютанту. «И благодари госпожу Кору Орват, которая тебя защитила».
«Я не смею», —
Адъютант поднялся на ноги и поклонился сначала императору, затем его гости.
«Будешь верным спутником, Кори», — сказал император. «Она будет копать, вынюхивать, гадить нашей империи, потому что она прилетела с ненавистной нам с тобой земли».
«Воистину!»
«Помолчи, но ты будешь ей помогать и способствовать, ясно?»
«Так точно!»
«Сейчас пойдете в башню, где был злодейски убит наш дядя».
«О, нет, я боюсь!» — вздрогнул адъютант.
«Вызовешь полковника Ауди Реда. Он вас проведет и все объяснит».
«Но он же в больнице!» — сказал Гим. «Только не его!» — воскликнула Кора. «Ведь он меня, наверное, ненавидит».
«Разумеется, ненавидит. А как бы ты отнеслась к человеку, который отстрелил тебе 3 пальца?»
«Я отказываюсь!» Кора топнула ножкой.
«Значит, проиграла?»
Кора поглядела на красную рожу императора и подумала, что сделает все от нее зависящее и даже более того, чтобы не допустить его к своему телу. «Вызывайте своего полковника, кавалер», — сказала она, — «но чтобы мне не мешать».
«Для тебя, моя красавица, не будет закрытых дверей».
Император приблизился к Коре и запечатлел поцелуй на ее обнаженном плече. «Не спешите, ваше величество», — холодно заявила Кора и, раскачивая бедрами, покинула кабинет императора.